Итак, друзья, у нас сегодня 14 марта 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим тему, которую начали на предыдущей неделе. Это тема введения в аксиоматику йоги. И действительно, сегодня 14 марта, международный день числа Пи, а также 130 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна. То есть поздравляю вас с этими праздниками. Но тема наша была бы более сегодня уместна к другому празднику, 8 марта, значит, Международному женскому дню, и вы потом поймете почему. Так вот, мы продолжаем введение в аксиоматику йоги. И тема сегодняшней лекции называется следующим образом: «Есть ли опасность в аксиоматике йоги?» Ну, вкратце я напомню, что согласно учению йоги нас призывают идти неким вполне конкретным путем, то есть отказываться от нелогичности в своей жизни, оттачивать логичность в своей жизни и затем переходить к сверхлогичности в своей жизни. Значит, под сверхлогичностью можно понимать какие-то духовные высоты, какие-то запредельные вершины, которым, так сказать, поднимается йог по мере того, как он занимается йогой. То есть дается вполне конкретная последовательность, вполне конкретная методика вот этих шагов. Еще раз, от нелогичности, которую мы унаследовали от жизни в телах животных, к логичности, а затем к сверхлогичности. Возникает вопрос, а существуют ли альтернативные системы познания? А можно ли сразу из нелогичности прыгнуть в сверхлогичность, минуя логичность? Или еще какие-либо варианты? Достаточно серьезный философский вопрос. На самом деле, он иногда не столько философски серьезный, сколько практически важный. Когда вы попадаете... Присаживайтесь, пожалуйста. Друзья, пожалуйста, позаботьтесь, а? Так вот, существуют ли альтернативные подходы? На самом деле это очень-очень серьезная тема. Когда вы попадаете в те или иные течения или группы, где практикуется йога, там есть какой-то, как-то там жизнь протекает. Какие-то взаимоотношения между участниками той или иной школы в йоге. И вот не всегда бывает понятно, каких подходов они придерживаются. Так вот, йога, как мы помним, через систему аксиоматики, предлагает нам именно этот подход от нелогичности к логичности, затем сверхлогичности. Но при этом йога не исключает, что возможны и другие переходы, подходы. В то же самое время йога — это метод. Что такое метод? Метод – это некая система, которая, ну, облегчает нам, что ли, этот путь. Так вот, считается, что если мы хотим сэкономить время, мы должны идти именно таким путем. Хотя, безусловно, существуют еще и другие варианты. Теперь непосредственно к теме нашей лекции. А существует ли опасность такого пути? От нелогичности к логичности и затем к сверхлогичности. Да, действительно, опасность есть. Опасность эта достаточно серьезная. Но кроется она, как ни странно, как всегда, не в йоге. Йога – это предельно безопасное учение. Кроется опасность в том, что иногда люди, не до конца разобравшись в тех или иных положениях в йоге, начинают как-то их применять, или более того, уже даже считать себя стоящими на пути йоги. И тем самым, ну, как бы вводить в заблуждение себя и окружающих. Чаще всего такой сценарий возникает, когда человек начинает учиться сам по книгам, без учителя. Чаще всего этот момент возникает вот именно у тех людей, ну, это такой определенный склад характера, если угодно, или предыдущая карма. У тех учеников, которые, ну, как бы склонны к неуважению, так сказать, к древним йогам и йогиням, которые донесли до нас это знание. Ну, или в бытовой форме. Ну, действительно, можно пойти сейчас, купить в магазине книжек по йоге, прочитать их. Даже если это будут книжки такие, знаете, вменяемые и выверенные, скажем, по аксиоматике йоги или какие-либо древние трактаты. И на следующий день уже решить, что все, хватит, я уже сам теперь гуру. Я уже прекрасно разбираюсь в теории. Я уже сам могу цитировать, я сам могу, ну вот я прошу прощения за такое сленговое слово, умничать в области йоги. Причем где-то могу и на санскрите, где-то могу и... как говорится, с приведением выдержек из тех или иных древних текстов, показывать, какой я уже умный. И вот как раз я хочу, чтобы на этой лекции мы разобрали, к чему это может привести. Да, такой человек склонен тут же образовывать свои собственные школы йоги, он уже, так сказать, уже видит себя великим гуру, он уже начинает всех вокруг себя учить и, прошу прощения, лечить на все виды и, значит, во всех формах. Так вот, это очень серьезная опасность. Как ни странно, эта опасность возникла не здесь и сейчас, а там и тогда. Она возникла еще в Древней Индии. И мы коснемся с вами неких таких методов, как боролись с этой опасностью. И надо сказать, в Древней Индии с этой опасностью боролись совершенно, ну как бы даже шокирующими для нас методами. Мы коснемся этого. Так вот, начнем по порядку. Итак, мир, в котором мы живем, вселенная, в котором мы живем, поистине фантастичная вещь. Она как большой такой мешок, включает все. И логичность, и нелогичность, и сверхлогичность, и, прошу прощения, опять же сленговое слово, бытовуху. И опять же высокие-высокие духовные устремления. И все это каким-то совершенно фантасмагорическим образом переплетено, перемешано и составляет, в общем-то, то, с чем мы можем столкнуться в этой вселенной, а по сути дела вселенная как бы это некая высшая реальность, ну, которую можно постичь, как учит нас йога, но нельзя описать словами. То есть в принципе не существует слов и мыслей для того, чтобы объяснить, описать Вселенную. Но существует как бы сверхсостояние или высочайшие интуитивные прозрения, которые открываются человеку, значит, занимающемуся йогой и позволяющие ему, соответственно, постичь реальность Вселенной. И после того, как это с ним случается, по-разному называется это состояние в разных культурах, даже в разных школах йоги, назовем его высочайшим самадхи, человек возвращается совершенно из этого состояния другим, но не может словами объяснить, что же он переживал. Или иногда вообще молчит по этому поводу. Так вот, реальность сверхлогична. Реальность невыразима, реальность неописуема. Но йога призывает нас прийти к постижению этой реальности через, еще раз, вполне конкретные шаги. Сперва избавиться от всего сна нашего разума, от всей темноты нашей разума, которая в нашем разуме, то есть избавиться от нелогичности, отточить свой разум до блеска, полностью научиться им управлять, а затем, как только, значит, разум будет способен решить любые задачи, которые только, ну, могут быть решены при помощи разума, научиться отключать разум. И как только мы подходим к этому умению отключать разум, автоматически включается, если угодно его можно так назвать, сверхразум или высочайшая интуиция, которая не думает, но знает. Вот нам предлагается такой метод к приближению к познанию нашей Вселенной. Ну, под нашей Вселенной, как вы понимаете, я понимаю все. И нас самих, и то, как, что мы из себя представляем, и то, что представляет из себя окружающий нас мир. То есть, на передний план выходит оттачивание разума. На передний план выходит некая такая логическая система действия. На передний план выходят все те упражнения, которые как бы вполне однозначно, логически можно вывести из тех изначальных положений, которые называются аксиомами в йоге. Опять же, это предыдущая наша лекция. Но вот существует какая проблема. Дело в том, что мир можно воспринимать не только с позиции логики, не только с позиции разума, но еще и с позиции чувств, которые, в общем-то, Бог его знает, даже не разберешь, то ли они логичны, то ли они нелогичны, то ли они сверхлогичны. То есть вот на нас накатывает то или иное чувство. И непонятно иной раз, является ли это отголоском каких-то инстинктов, которые мы тащим внутри себя со времен жизни в телах животных, либо это первые проблески того, что мы научились отключать разум и выходить в эту область высшей интуиции. Самое обидное, бывает такие случаи, когда это перемешано. И человек действительно живет, ну, в этом состоянии, и у него есть череда каких-то эмоциональных откровений. И вот иногда это действительно откровение сверхлогики, а иногда это, ну, если вещи называть своими именами, бред сивой кобылы. И, к сожалению, вот то обилие, ну, вот иногда людей, сейчас много их, так сказать, развелось, якобы паранормальными способностями. В свое время это были всякие, если вы помните, экстрасенсы. Одно время очень популярные были. Сейчас что-то на нет сошли. Вот. Вот типичный случай, где действительно величайшие прозрения могли чередоваться откровенным бредом. А так как это все было перемешано, очень тяжело было разобрать. Этот подход также характерен, скажем, для примитивных народов. Приедете в Африку куда-нибудь, в Южную Америку, ну там, знаете, где там нога белого человека еще не ступала, начнете с какими-то местными шаманами там общаться, в общем-то, ну, относительно вменяемые люди, ну вот то как-то живут по-своему и как-то по-своему на все реагируют. Да ладно, не надо даже куда-то ехать далеко, по нашей Сибири можно проехаться или туда куда-нибудь там Забайкалье там и так далее. Полным-полно вот этих отголосков древних, где человек, там, либо шаман, либо знахарь, ну по-разному, в разной культуре называется, время от времени впадает в некие такие непонятные состояния, потом из них выходит. И ну, действительно, как бы это очень устойчивый элемент культуры. Почему устойчивый? Ну, жизнь у таких примитивных народов очень тяжела. И так надо там весь день либо заниматься, чтобы какой-то деятельностью, чтобы себя прокормить. А в этом смысле отвлекаться на разного рода такие вот непонятные вещи, ну, было бы нерационально. Но из поколения в поколение все равно такие люди там существуют. Злые языки утверждают, что когда-то этнографически, еще в 60-х годах экспедиции, которые исследовали наших же вот этих аборигенов, выявили, что средний уровень жизни и достатка в семьях вот этих как раз шаманов ниже среднего. То есть они этим занимались не потому, что, как иногда хотят представить, хотели там себе денег заработать или как-то какой-то статус приобрести, а потому что не могли этим не заниматься. Это был способ их познания мира. Ну действительно, чем он хуже от способа познания мира современного ученого? Современный ученый видит, скажем, то или иное явление, затем параметризует его, эти параметры вводит в математику, затем начинает жонглировать формулами математическими, получает результат в виде каких-то, опять же, математических параметров, и затем пытается интерпретировать этот результат с точки зрения, а что бы это могло значить в реальной жизни. То есть математика выступает своего рода черным ящиком. На входе вполне понятные какие-то вопросы из жизни, и на выходе вроде бы должны быть понятные, но с точки зрения, ну, как бы применимости, а имеем ли мы право применять аппарат математики в познании мира? У шамана другая ситуация, он видит то же самое, что видит, скажем, физик, те же самые явления, но параметризует их уже не в символы математики, а в символы своих образов, в символы своих переживаний, или, прошу прощения, галлюцинаций. Значит, что с ним там такое происходит? На выходе появляются, значит, какие-то другие образы или ощущения. Он их опять переводит, интерпретирует, а что бы это могло значить? Собственно говоря, что в первом случае у нас нет никаких таких доказательств, ну, действительно, применение математики, законности применения математики в познании реального мира. Что во втором случае? Но никто не может сказать, кто стоит выше, кто ниже. Точнее, у нас есть только лишь один критерий. Это успех. Действительно, наука современная за последнее время дала нам все блага цивилизации. А вот этот метод, шаманский метод, он какой-то странный стал, избирательный. То ли шаманы не те попали, пошли, да, то ли еще что-то там случилось. Так вот, допустим, у шамана свой способ восприятия мира. Я говорю в кавычках шамана, это может быть не обязательно шаман, это может быть там какой-нибудь знахарь там и так далее. Сейчас их, конечно, расплодилось огромное количество, потому что под это финансовая индустрия такая очень серьезная, ну, как бы эту тему прокачали, распиарили, и сейчас на этом деньги зарабатывают. Но еще раз, вот опять же, если это правда, что вот эти цифры, скажем, в 60-х годах, когда это была тема непопулярна, говорила о том, что люди продолжают этим заниматься, несмотря на то, что они не получают там, как современные эти все наши колдуны, там, ясновидящие. Откройте какую-нибудь газету, посмотрите, сколько там таких, значит, любителей. Или, например, скажем, мы другой возьмем сценарий. Вот это знаменитое деление на физиков и лириков, еще в, опять же, в те же 60-е годы, очень популярное. Как надо познавать мир? Познавать ли при помощи разума, четких формул? Или, скажем, как сказать, у поэтов Серебряного века при помощи, так сказать, стихов? То есть одни познают через разум, другие через чувства. И есть ли, ну и кто из них прав, опять же? Ну сразу же ответ на этот вопрос из йоги: правы обе стороны. Более того, если человек не научится с помощью этих диаметрально противоположных подходов исследовать, так сказать, себя и мир, он не достигнет тех результатов в йоге, которые предписываются. То есть, опять же, нужно сочетать два этих подхода. А вот если нет сочетания этих двух подходов, и остаются, ну, грубо говоря, только лишь физики, а лирики с голоду поумирали, значит, все, нет их. Или наоборот, в йоге остается только аксиоматика, но нет подхода через анализ чувств, то вот тут и возникает совершенно чудовищная опасность в йоге так называемых умников. Они все прекрасно знают. У них разум работает отлично, как калькулятор. Они, еще раз, цитируют вам все древние тексты. В спор с ними бесполезно вступать, потому что они еще будут с назидательным видом вас учить, значит, жизни, что вы сами не разбираетесь в йоге. Только они никак не могут понять, что логика или вот этот вот шаг логичности — это всего лишь мертвая вода. Помните, в сказках нужна мертвая вода, затем живая вода, чтобы Иван-царевич ожил. Мертвая вода устраняет, значит, раны, но не дает жизни. Жизнь в теле, в котором раны не устранены, очень-очень печально. Это скорее мучение и страдание. Вот точно так же и логика, и точно так же и подход аксиоматический. Если есть перекос только лишь в аксиоматический подход, на выходе мы получаем безжизненных людей, у которых прекрасно развит разум, но, честно сказать, с которыми очень, как правило, тоскливо общаться. То есть, вот, скорее, люди на эмоциональном уровне ощущают, что что-то не так. Таких людей невозможно победить в споре, они всегда останутся правы. Но что-то никогда не хочется слушать их аргументацию, как-то скучно становится. Или, знаете, как это? Теория «мой друг» суха, но древо жизни вечно зеленеет. Это Фауст, да? Гёте. Так вот, примерно так же самое, как известную аналогию можно провести и тут. То есть, встречаясь с людей, которые целиком и полностью сконцентрировались только на аксиоматике йоги, мы получаем людей очень сухих, безжизненных. Знаете, оболочка есть. Вот что такое, как бы, человек, да? Это, грубо говоря, тело и душа. Тело есть, души нет. То есть, это какой-то скорее манекен. Тело очень нужно. Не будет тела, как душа может себя проявить в этой вселенной. Поэтому аксиоматика, логика очень нужна. Иначе мы здесь становимся беспомощны в этом мире. И действительно, успехи науки доказали, что если мы начинаем применять подход вот этот логичности, как много сразу же мы благ приобретаем. Но прибавилось ли хоть немножко счастья, если так, по большому счету, от мобильных телефонов, телевизоров? И вдруг мы понимаем, что это вещи из разных плоскостей. Вот точно так же и подходы логики крайне необходимы на пути йоги, крайне необходимы. Но если останутся только лишь логика, то это будет скорее вызывать отвращение, чем симпатию. Так вот, умники от йоги, которые прекрасно изучили аксиоматику, еще раз, с ними бесполезно вступать в спор, им бесполезно что-либо доказывать, они все равно выведут свою точку зрения. И вроде бы надо, как говорится, обрадоваться, что есть такой умный человек, и сказать, вот есть человек, у которого можно чему-то поучиться. Только, как правило, не возникает никакого желания учиться у таких людей. Потому что где-то в глубине у каждого есть все-таки вот этот небольшой проблеск интуиции, который понимает, это всего лишь логика, но это всего лишь манекен, но является ли он живым человеком? Ну, образно опять же говоря. Если же у таких людей, умников, еще раз, я использую этот термин в таком в негативном плане, умников от йоги, достаточно развит эгоизм, некий такой эгоцентризм, то они начинают применять вот эту свою жесткую железную логику для того, чтобы, ну, как бы сделать себе существование максимально комфортабельным, а, собственно говоря, до остальных им дела нет. А если и есть до кого-то дело, то только лишь с одной позиции. Просто такой человек привыкает к кому-то. Вот он, если привык, скажем, к другому человеку, он будет терпеть его. Если же по какой-либо причине тот ему станет неудобно, не задумываясь, сменит на кого-нибудь другого. Если же он еще, ну как бы, к тому же и злой человек, то он начинает сеять страдания вокруг себя. Но самое обидное и печальное, но может быть и справедливое другое, что такие люди сами очень несчастны. Понятно, если у человека прекрасно развита логика, осознание, у него нет конкурентов ни в бизнесе, ни в науке, ни в каких-то таких, знаете, чисто практических сторонах жизни, у него наступает потом большие проблемы, во-первых, от одиночества. Эти проблемы, доводящие, что называется, до безумия, проблемы одиночества. Почему? Потому что такой человек, конечно же, все заранее просчитал и выстроил вокруг себя стену, чтобы его никто не обидел. Но тем самым он и не дает возможность другому подобному себе пройти через эту стену. Его никто не обижает, но никто с ним и не разговаривает. Он как в тюрьме, которую он сам себе построил. Более того, по мере того, как такой человек продолжает оттачивать разум, он начинает все более и более видеть безысходность, в том числе и своего собственного существования. Но это только лишь, знаете, это когда уже некая такая грань оттачивания разума до предела доведена. Строго говоря, если такой умник будет и продолжать вот таким образом идти, то рано или поздно должен случиться перекос революции, он должен осознать, что есть еще в мире что-то другое. Но это случается крайне редко. В большинстве случаев мы видим относительно умных умников. У них уже достаточно ума, чтобы поддерживать свой эгоизм, достаточно ума, чтобы не считаться с другими или причинять им вред, если, значит, кто-то другой не входит в их планы, да? Но в то же самое время недостаточно еще, чтобы понимать такой простой факт о том, что, собственно, они, согласно их же положениям, обречены. Поэтому эти люди несчастны. Как правило, у них появляется язвительность, сарказм, цинизм. Очень плохо, да, как правило, этим чаще болеют мужчины, чем женщины. А уж если мужчина этим заболел, то бедная женщина. Жить с таким, конечно, сознанием очень-очень тяжело. Потому что формально оно всегда будет право. Только тоска от этой правоты наступает. Это серьезная, это очень серьезная тема. Она никогда не возникает, если, скажем, человек действительно учится в какой-либо серьезной школе йоги, где учитель, который видит такой перекос, сразу же начинает его исправлять. Но в наш век, когда йога исчезает, не приходится рассчитывать на наличие учителя. Более того, в наш век уже самим стремительным развитием всех явлений заложено то, что мы какую-то часть пути должны изучать сами. Действительно, прежде чем идти там лицезреть учителя, хорошо бы самому и книжки какие-то по йоге почитать, и хорошо бы самому попробовать позаниматься. Вот. Поэтому это как бы болезнь. Это как бы болезнь, она с одной стороны предопределена, что и все-таки значительную часть йоги мы получаем из чтения книжек, из просматривания каких-либо фильмов. Ну, то есть, как бы косвенно. И гораздо меньшую часть мы получаем от непосредственного общения с учителями. А с учителями, опять же, чтобы мы до них дошли, ну, надо как-то себя привести в такое надлежащее состояние. Иначе мы просто не распознаем учителя. Так вот, если все в рамках школы, этот перекос на ранних стадиях его возникновения очень легко и изящно устраняется. Проблема возникает тогда, когда человек начинает заниматься самообразованием, самостоятельно читает те или иные книги, тексты. И опасность, еще раз хочу сказать, очень велика. Очень велика опасность создать какую-то систему идей и концепций, которые безжизненны. И вот, друзья, я хочу здесь еще сделать один акцент. Ведь я сейчас вам говорю про аксиоматику йоги. Аксиоматика йоги, как вы помните, даже сами аксиомы, они выбраны не просто так, они выбраны с позиции сверхлогики. Более того, что если начинать работать с этими сверхлогичными аксиоматическими принципами посредством логики, то мы как бы как раз и поднимаемся потом к сверхлогике, и то есть вроде бы не должно быть никакой опасности. Но вот эта сама попытка аксиоматического описания, а в дальнейшем мы будем рассматривать вот эти две системы аксиоматик. Ну, вы помните систему микрокосмоса и систему макрокосмоса. Так вот, сама попытка описание с помощью логики где-то до известной степени сжимает методы применения. А представьте теперь, что этот человек имеет неправильные аксиоматические взгляды. То есть не основаны на сверхлогичных положениях, на сверхлогичных аксиомах, а вообще на случайных аксиомах или неправильно понятых. Кому-нибудь переводчик перевел что-нибудь одно слово на другое слово, вот ему показалось, так будет быстрее, вот он и перевел. А кто-то же это за чистую монету использовал и всю свою жизнь построил, значит. Вот можете себе представить, сколько перекосов наблюдается, если и аксиоматика неправильна. Ну и совсем чудовищные результаты, когда вообще выбрана система вот такого жизнеописания, вообще оторванная от йоги. Ну, какой-нибудь философ придумал систему, скажем, Гитлер, придумал свою систему взглядов, где точно так же вел какие-то изначальные положения. Потом ее развил. И мы помним, к чему это привело. Больше 50 миллионов людей заплатили за то, что кто-то увлекся этой идеей. Это не так, чтобы было, знаете, совсем уж вот просто. Опять же, если бы какой бы он там трижды Гитлер не был и какие бы чудовищные сценарии он не придумал, если бы он носом столкнулся с последствиями своих действий, он, конечно, бы очень быстро понял, что где-то закралась ошибка. Ну, вы как помните, он там удалился в свой бункер и носа оттуда не показывал до тех пор, пока, значит, его там и не накрыли. Вот я почему привожу этот пример? Потому что, ну, если я начну приводить примеры тех или иных концепций и взглядов развития философских школ в Индии, они мало вам что скажут, вы о них, может, даже о некоторых никогда не слышали ничего. Но такие же перекосы были и в Индии. Причем самое интересное, были перекосы в Древней Индии. И кое-какие отголоски мы находим вот в этих древних текстах, в Упанишадах и так далее. Любимая была там затея устраивать философские диспуты. Причем диспуты эти велись, так сказать, в присутствии большинства, ну, других ученых, что называется, мужей. И вот, грубо говоря, в столкновении сталкивались две, если угодно, системы аксиоматик или философских взглядов. Но сталкивались не так, как может быть сейчас быть какой-то спор. Скажем, две философские школы друг с другом спорят и отстаивают взгляды. Все в Древней Индии было подкреплено то, что сейчас бы можно было бы смело назвать какой-то такой, знаете, мрачной промагией. То есть и перед тем, как начать спор, скажем, применялось очень мрачные такие мантры заклинания, что если ты врешь, да умрешь ты на моих глазах, значит, и пусть, ну и так далее, да. А так как это все еще подкреплялось значительными, значит, сверхспособностями, полученными из йоги, то мы сплошь и рядом в текстах читаем, значит, вот в этих древних текстах, что поражение в таком споре могло быть чревато либо смертью одного из, значит, вот этих вот контрагентов, да, то есть одного из спорщиков, вот, либо тот должен был признать правоту и учиться уже у победившей стороны. А если он вообще врал, то есть, знаете, как это сейчас придумывают иногда системы для личного обогащения, то там и применялись такие вот мантры, что если ты говоришь не от истины, пусть ты умрешь в этот же момент. Очень-очень, то есть, знаете, всякая охота отпадала вот придумывать какие-то такие нежизнеспособные аксиоматические принципы. Всякая, еще раз обратитесь к этому наследию очень интересному Древней Индии. Понятно, что, как говорится, в наши времена ситуация изменилась, и любой политик, любой философ может придумывать сколь угодно античеловеческие философии, и вроде как с рук все сходит. Но идем мы дальше. Итак, опасность существует, опасность заключается в том, что попытка описывать мир с точки зрения логики, с точки зрения аксиоматики, сама по себе является односторонней. Но тут же добавляется, и все равно этот способ самый быстрый. А вот способы, о которых я упомянул в начале лекции, то есть прыгать от нелогичности к сверхлогичности, там какая-нибудь там матушка, ведьма в седьмом поколении приворожит или заворожит вашего мужа, избавит от порчи или наоборот порчу напустит. Откройте сейчас современные газеты все эти. Ужас на самом деле. Невольно вспоминаешь, знаете, костры инквизиции. То есть, где они раньше были, да? То есть, вы понимаете, что, конечно же, подавляющая часть это шарлатаны, откровенные. То есть, они в этом смысле безвредны. Но представьте, что какой-то процент действительно есть таких уникумов, у которых то сверх, то бред, то сверх, то бред. И попробуйте разобраться. И вы поймете, что это самая, ну как бы, проигрышная политика доверяться таким людям. Это как доверяться, знаете, вы на машине едете, то влево, то вправо поворачиваете, а у вас руль то поворачивает, а потом, допустим, 10 минут не поворачивает. Вы крутите его, да, а машина все равно едет. Или какой-нибудь другой аппарат, да, который то слушается, то не слушается. Иной раз вообще лучше не касаться этих вещей, чем пользоваться ими даже вот с такими какими-то там совершенно магическими обещаниями или фантастическими какими-то, ну, заманительными результатами. По этой же причине ни одна система йоги не может быть сжато в книгу. Представители тех или иных философских там течений обычно говорят: там, мое учение в этой книге, все, что нет в этой книге, значит, в этой книге есть все. Вот так они заявляют. Вот это типичный пример того, что пытаются все многообразие Вселенной сжать до нескольких листков бумаги, на которых написаны какие-то буквочки. В лучшем случае это будет некий толчок разуму, который действительно приведет нас к познанию невыразимости Вселенной или вот этому сверх, так сказать, фантасмагорическому действу, открывшейся нам Вселенной. То есть, еще раз, это как палец, который показывает на Луну, но не является Луной. Точно так же и любой текст по йоге. Это всего лишь попытка дать вам толчок, дать вашему разуму толчок в нужном направлении, но никак не описание того, чего вы будете, чего вы достигнете. Иногда мы, поначитавшись тех или иных книжек, и решившие, так сказать, заниматься йогой с целью приобрести тот или иной опыт, начинаем его как бы мысленно генерировать про себя. Ага, в этой книжке было сказано так-то, так-то. И мы начинаем на себя как бы натягивать этот прочитанный опыт. Но если этот опыт был реальный, ну, описанный в этом там тексте, то он все равно невыразим. И то, что вы себе придумали, это, в общем-то говоря, плод вашей галлюцинации, не имеющий отношения к тому реальному опыту. Поэтому тоже будьте осторожны с этим. Ну и наконец, страдают этой болезнью перекоса в сторону исключительно умничания в основном мужчины, женщины реже. Хотя это не факт, что только мужчина, а женщины нет. Почему? По той простой причине, что вот так, улетая в эти империи, улетая в эти теории, ну это больше склонность сознания, а мы помним, точнее мы будем изучать это еще в аксиоматике йоги, что это больше качество мужчины. Качество женщины в большей степени это энергия, которая проявляется через чувства, ощущения, привязкой к реальности. То есть иногда говорят, что, ай, знаете, такое пренебрежительное отношение к женщинам. Что женщине объяснять? Она все равно, значит, существо приземленное, она все равно существо думающее, ну, как бы в категориях каждого дня, категориях бытовой жизни. Друзья, а кто вам сказал, что это плохое качество? Это прекрасное качество. Почему? Потому что если не будет связки, что называется, с землей, то ваши эти все империи, все теории, они повиснут в воздухе, они не будут отражать реальность. А если же вы действительно подошли к реальности, то ваша система взглядов будет одинаково хорошо применима как в высотах йоги, так и в бытовой жизни. Или есть такая наука, тантра-йога, она вообще говорит, что постигай все законы Вселенной на своей кухне. То есть те проблемы, с которыми ты столкнешься в своей бытовой жизни, точно такие же будут при, значит, твоем самадхи. Отработаешь их на кухне, быстрее достигнешь конечной цели. Вот, поэтому в меньшей степени страдают этим женщины, хотя еще раз, ну, это не абсолютное заявление. Ну вот, наконец, и дальше. Вот так получилось, что в традиции нашей школы йоги аксиоматику в основном преподают женщины. Я сам, если честно, аксиоматику йоги, ну, то есть меня учили женщины, мои учительницы. То есть, и это добрая традиция, она сейчас мне иногда спрашивают, почему у вас там в открытом йога-университете, то есть цветник, да, то есть дамы, леди. Я не знаю, может быть, это какой-то действительно отпечаток школы. Что школа тоже накладывает какие-то, ну, невидимые какие-то правила игры. Но в любом случае, в традиции нашей школы йоги считается, что если и имеет смысл изучать аксиоматику йоги, то только лишь, очень бы повезло человеку, если бы он ее изучал, что называется, из уст йогини, учительницы. Почему? Потому что чисто природой своей она гарантирует отсутствие перекосов. И действительно мы считаем, что посвящение в йоге от женщины в несколько раз сильнее, чем посвящение от мужчины. Поэтому, собственно говоря, и моя, скажем, видение такое, что против этой традиции нельзя идти. Почему? Наш мир перекошен в сторону логики. В этом его сила. Да, действительно, логика породила множество предметов, которые нам кажутся удобными. Телефоны, телевизоры, машины. Но, к сожалению, тут же идет и перекос. Если бы женщины через бытовуху проверяли каждое вот это вот положение аксиоматическое мужчин, или даже более приземленное, каждое положение наших политиков, наших философов там и так далее и тому подобное, то мир был бы более сбалансирован. У нас перекос в сторону мужского. Это не значит, что женская, сторона выше, лучше или там гармоничнее. Нет. Если будет преобладать женская с недостатком мужского, будут тоже проблемы, но уже, вероятно, другого какого-то характера. Сейчас явный перекос в сторону мужского. Явный, абсолютно явный. А вот, может быть, по этой причине, у нас традиции считается, что аксиоматику по большому счету должны преподавать женщины. Может быть, это еще и другое, еще такое, такая составляющая, что женщина, которая прекрасно разбирается в аксиоматике йоги, она очень легко, если угодно, вычислит вот это сухое, безжизненное сознание мужчины. Потому что не дай бог такой женщине, общаться с такими мужчинами, он будет давить ее, как правило, интеллектом, как это называется. Она будет примерно понимать, что он не прав, но доказать ему не может, потому что, ну, как бы тяжело ей. А вот если она будет знать аксиоматику йоги, она очень быстро поймет, что к чему. Это гарантия того, что йогиня найдет себе хорошего мужа. Так вот, следует не допускать этот перекос. Поэтому вот эту тему я и поднял здесь. Это некая такая ложка дегтя в ту бочку меда, которая предстоит в последующих лекциях. В последующих лекциях мы с вами будем, ну, систематически изучать вот эти вот аксиоматические подходы. Конечно же, нет возможности разбирать их очень на глубоком уровне. Но во всяком случае на уровне какой-то отправной точки разобрать мы их сможем. В конце концов, вы помните, что самое главное — это научить человека учиться и дать ему отправные точки для этого. И в дальнейшем, безусловно, если какие-то пробелы у вас будут возникать, вы можете их восполнить уже самостоятельно. На этом мы заканчиваем первую часть нашей лекции.